Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что мы уже благословлены Духом Твоим Святым в Своем Духе. И, Отец, на основании Слова Твоего мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании, ни в каких способностях, ни в каких возможностях Божьих. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за те великие способности и возможности, которые мы имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. И мы просим Тебя, Отец, прости, если мы хоть в чем-то ограничивали действия Твоего Святого Духа, ставили сопротивление и препятствия. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, направляй нас в сегодняшней встрече. Дай направление нашим мыслям и словам. И помоги каждому из нас правильно понять, правильно принять. И Духом истины Своей оставь каждого из нас на истину Твою. Пусть Твой свет сияет, а всякая тьма да уходит во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за действие Твоей силы. Мы благодарны Тебе за то, что сила Твоей. И прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Я разрушаю все влияния сатаны на ум каждого из участников сегодняшней встречи во имя Иисуса. И я приказываю всякому отвлекающему, раздражающему, всякому лживому духу оставить умы участникам сегодняшней встречи во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание, за свет, который прямо сейчас да проливается. И помазание Духа премудрости и откровения да пребывает на каждом участнике сегодняшней встречи во имя Иисуса. А мы верим, Иисус, что мы будем научены Господом. Мы верим, что силой Твоей сокрушается всякое бремя и ярмо невежества. Мы принимаем. Мы принимаем и благодарим Тебя за действие Твоей силы. Мы благодарны Тебе за то, что мы забываем о днях бесславия Своего. Спасибо Тебе за то, что мы наполняемся познанием славы Твоей, и мы будем научены Господом. Мы благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя за Твое помазание, за действие Твоей силы и за те способности и возможности, которые мы уже имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Кто себе отмечает, запишите, что у нас сегодня 27-я встреча по счету. Тема пока не меняется. Сила Духа Божьего. Сила Духа Божьего. На одной из наших встреч мы с вами говорили о связи Евангелия и веры. Мы говорили о том, что Евангелие является источником веры, а помазанный Богом Иисус является источником силы Духа Святого. Мы с вами также рассматривали историю, которая произошла с Иисусом в родном городе Назарете. Писание говорит, что Он никого не мог исцелить. То есть, это говорит о том, что неверие, а Иисус дивился неверию их, останавливает силу Духа Святого или оставляет ее невостребованной. То есть, мы сейчас повторяем некоторые основные моменты из наших прошлых встреч. Также мы с вами отметили, что притча о сеятеле, которую мы будем сегодня рассматривать с вами, является очками, смотря через которые приходит правильное понимание процессов в духовном мире. Потому что то, что они не принимали притчу, очень важно рассматривать через духовный мир. Я знаю, что иногда у тех, кто проводит ячейки или проводит собрания, возникает вопрос. Почему какая-то группа людей в собрании принимает, какая-то не принимает,
какая-то частично принимает. То есть возникают такого ряда вопросов. И притча сеятеля является ярким ответом. Также она демонстрирует, четко и ясно показывает, что и как использует Бог. И какова цель того, что Он использует. Также в этой притче хорошо видно, как и что использует сатана. И с какой целью он использует то, что он использует. Притча о сеятеле – это первое учение Иисуса, которое снимает занавес духовного мира и представляет духовный мир такой, какой он есть. Не скрывая сатану. Также мы говорили с вами о том, что все учения Иисуса необходимо рассматривать именно в свете проповеди Евангелия. У некоторых верующих создается впечатление, что учение Иисуса – это просто учение, которое является отдельной частью. Нет, учения Иисуса всегда являлись продолжением Евангелия, или тем, в свете чего, то, как действует Евангелие, то, какова цель Евангелия, то, что происходит в невидимом мире посредством учений, становится очевидным или понятным для слушателя Евангелия. Так и произошло в родном городе Назарете, где Иисус никого не мог исцелить. Писание говорит, Он начал учить. То есть какой целью Он начал учить? Он не отчитывал их, Он их учил. Что Иисус хотел тем самым достичь? Тем самым Он хотел разобраться с твердынями невежества, которые стали на пути сопротивления, а именно действия силы Духа Божьего. То есть цель учений, основная цель учений, это устранить невежество, мешающее принимать силу Духа Божьего через Евангелие. То есть мы видим с вами из Писания, что учение для Евангелия, а не вместо Евангелия. На прошлой встрече мы ответили такую очень важную мысль, что каждое учение, оно всегда должно приводить к Евангелию. И каждое учение очень важно рассматривать в свете Евангелия. Так как если учение не ведет к Евангелию, если учение не ведет к Духу Божьему, если учение не ведет к освобождающей от рабства проклятия силе Божьей, значит это учение ведет к кому-то другому и соединяется с какой-то другой силой. И есть огромная вероятность, что это сила порабощающая, а не освобождающая, как лето Господне благоприятное. Итак, мы сегодня будем с вами читать одно из очень важных учений Иисуса, в котором Он раскрывает, почему сила Божья через Евангелие, которое Он проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи, действовала во всех по-разному. В этой притче хорошо видно, как и используя, что делает Бог, и какова цель того, что Он делает. И в этой притче хорошо видно, как и что использует сатана, и какова цель, что, почему Он это делает. Но еще раз отмечу, притча о сеятеле не является отдельной от Евангелия. Притча о сеятеле является продолжением или тем, что помогает увидеть, почему человек или почему группа людей не принимает или принимает не на 100% действия силы Духа Божьего, которую высвободил Бог для освобождения от рабства и проклятий сатаны. Теперь внимательно читаем учение, раскрывающее действие Духа Божьего и противостоящее ему Духа Антихриста. Хорошо, Марка 4 глава, вы уже знаете, потому что я говорил о том, что любознательно, что вы почитали, чтобы вам было проще потом ориентироваться. Марка 4 глава, начиная с 3 стиха, читаем. Я вначале прочитаю до 13 стиха. «Вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где не было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубокая. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терни, терни выросли, заглушило семя, и оно не дало плода. Иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышать, да слышит. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче и сказал им: «Вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает притча. И так, или так, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слушают и не разумеют, и не обратятся, и не прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи?» Вообще, эти завершающие слова в этой притче, они удивительны сами по себе. Потому что Иисус говорит, что в свете этой притчи формируется правильное понимание всех остальных сказанных ими притч. То есть, как отметил Иисус, именно в свете этой притчи необходимо рассматривать все остальные притчи, чтобы увидеть их истинное значение. А теперь из Писания подробно рассмотрим толкование Иисуса о сказанной им притче. Марка 4 глава, 14 стих. Начинаем. Будьте внимательны. Еще раз напоминаю. Притча о сеятеле не является отдельным учением от Евангелия. Притча о сеятеле помогает увидеть Евангелие, а именно, что происходит в духовном мире и почему сила Духа Божьего, освобождающая от рабства проклятий, не действует так, как на то есть воля Божья. Хорошо, читаем. Марка 4 глава, 14 стих. Сеятель слово сеет. То есть сразу возникает несколько вопросов. О каком сеятеле говорит Иисус в притче? И какое слово сеет сеятель? И чтобы получить правильный ответ, нам придется вернуться ко стиху, который находится в Деянии 10.36. Это уже знакомый нам стих. Где апостол в доме Корнилия говорит: «Он, Бог, послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Помазанного». Из этого стиха очевидно, что сеятель слова – это Бог в своем Сыне Иисусе. А слово, которое Он проповедует или сеет – это Евангелие мира, проповедь об освобождающей от рабства проклятий силе Духа Божьего. Следовательно, мы можем первое сделать хорошее заключение и важное заключение. Бог – сеятель слова. А семя – это Евангелие мира. Запишите себе. Это очень важно для вас. Бог – сеятель слова, а семя – это Евангелие мира. Именно Евангелие мира Сын Божий Иисус сеял или проповедовал по всей Иудее, начиная от Галилеи. Именно это слово слышали все те, кто не поверили Иисусу в его родном городе Назарете. Именно это слово они не приняли, и именно в отношении этого слова они на него обижались. И дальше из притчи о сеятеле хорошо видно, почему они не поверили, а другие поверили, но по-разному. Вообще я скажу, что притча о сеятеле применима не только в отношении истории Ветхого Завета, Нового Завета, но и в отношении Ветхого Завета. Читаем эту притчу снова. Сеятель сеет слово. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Давайте не будем торопиться, и первое, что мы можем уже отметить, прежде чем мы перейдем к изучению, так это то, что почва для слова Евангелия – это дух человека, а не его ум. Почва для слова Евангелия – это дух человека, а не его ум. Слово Божие сеется именно в дух, посеянное в сердца их. Отметьте этот очень важный момент. Итак, почва – это дух человека. Второе, что важно отметить, тоже будьте сейчас внимательны, так это то, что сатана не приходит к верующим, чтобы чему-то их научить или умножить веру. А именно так считают некоторые верующие. Мол, Бог использует сатану, чтобы увеличить веру своих детей, сделать их крепче в вере и слове. Но Иисус сказал в этой притче, что сатана приходит похитить освобождающее слово веры, Евангелие, а не умножить веру. И чтобы это стало понятнее и глубже, нужно прочитать из Писания, как называет сатану апостол Иоанн. А именно Иоанн в Евангелии от Иоанна в конце пишет, сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть помазанный Сын Божий. Поэтому сейчас прочитаем с вами, как Иоанн называет сатану. И то, как Иоанн называет сатану, раскрывается суть и цель действий сатаны, как в отношении притчи о сеятеле, так и в отношении Иисуса. Итак, читаем слова апостола Иоанна из первого послания Иоанна, 2 глава, 22 стих. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть помазанный Духом Святым и силой? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына». А другой стих говорит так. А всякий дух, который не исповедует Иисуса помазанным Богом, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. То есть, как мы видим из Писания, апостол Иоанн в одном из своих посланий, в первом послании, называет сатану антихристом. Итак, как в Евангелиях Нового Завета это слово не переведено с греческого, то оно и не раскрывает его значение в связи с проповедуемым Иисусом Евангелием и силой Духа Божьего в том числе. Мы сейчас не будем говорить об антихристе, которого человека назовут антихристом. Еще раз отмечаю. Мы сейчас не будем говорить о человеке, которого называют или будут называть антихристом. Мы будем говорить об антихристе как о сатане, потому что именно в отношении его использует Иоанн это слово, и в свете этого слова, становится понятно само противостояние, которое происходит в притче о сеятеле. Иоанн написал об антихристе через 60 лет после того, как Иисус умер и воскрес, и сидит одесную Отца. Следовательно, деятельность антихриста направлена главным образом против верных последователей Иисуса Христа на земле, против его церкви. Одно из определений слова «антихрист», слушайте сейчас внимательно, «вместо Христа». То есть термин происходит из Нового Завета и на греческом языке звучит как «против помазанника Божьего». И согласно значению слова, здесь подразумевает слово «место Христа». Вообще, это очень частое определение, и другие определения слова «антихрист» подобны. Но давайте мы с вами проведем исследование. Мы не говорим, что это определение неправильно, но давайте проведем исследование, и мы кое-что увидим. Давайте мы с вами проведем исследование. Чтобы быть более точным в толковании слова «антихрист», нужно не отрываться от проповеди освобождающего от рабства Евангелия. И важно придерживаться толкования коренного слова «Христос». А из определения слова «Христос» мы видим, на что именно делает ударение Писания. На Дух Господень, пребывающий в плоти Иисусе, на то же самое делает ударение Евангелие. Как проповедуя Евангелие, Иисус сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». Следовательно, слово «антихрист» буквально означает, это правильное толкование, препятствующий действию и работе Духа Господня, ставящий сопротивление Духу Господню, насаждающий то, что будет угашать работу Духа Господня в жизни принявших Его. Анти, противостоящий Христу, помазанию, Духу Божию. То есть основной объект внимания Духа Антихриста не сам верующий и не просто церковь Господа Иисуса на земле как организация. Цель Духа Антихриста на земле – это Дух Господень, помазание силы Духа Святого, бездействие которой жизнь верующих превращается в жалкое подобие, наполненное обрядами, конечно, и ритуалами. Бездействие Духа Господня, без помазания силы Духа Божьего, верующие становятся беззащитными и подверженными рабством проклятий. То есть нет силы Духа Божьего, нет подкрепленной власти. Нет власти, человек снова в рабстве у сатаны. Вот такой расклад. Запишите это себе, это, я думаю, вам пригодится. Нет силы Духа Господня, или не применяется сила Духа Господня, нет подкрепленной власти в имени Иисуса. А нет власти человека, человек снова находится в рабстве сатаны. Именно Дух Божий является тем, кто разрушает дела дьявола на земле. Тем, кто препятствует его планам, его намерениям в жизни верующих. Сын Божий Иисус и его церковь являются носителями Духа Господня. Следовательно, именно по этой причине сатана оказывает на них разнообразные действия, используя свои инструменты. И всячески пытается то ли наполнить их жизнь тем, что станет препятствием или сопротивлением для работы Духа Господня, то ли убрать их, полностью убив. Сопротивление Духу Святому – это то, что угашает или препятствует его движению в жизни человека. Это сопротивление Духу Святому. И вот некоторые изречения людей, ведомых Духом Антихриста, которые открыто выступают против всего, на чем пребывает Дух Божий. Смотрите, какие выражения. Я не буду сейчас называть, кто это сказал, я думаю, вы сразу будете догадываться. Если ты немец, или ты немец, или ты христианин. Немецкое христианство бессмысленно. Я освобождаю человека от потребности духовной свободы и личности независимости. Война не может быть рыцарской. Это война идеологии. Я освобождаю вас от химеры совести. Я не буду говорить кто, но это Адольф. Следующее изречение Духа Антихриста, сказанное через человека. И католические, и протестантские церкви должны исчезнуть из жизни нашего народа. В день освобождения нашей церкви христианский крест должен быть снят со всех храмов. Еще одно выражение Духа Антихриста. Посредник между народом и престолом Божьим, фюрер. И последний. Чем больше казни священников будет, тем лучше. Вот такие изречения Дух Антихриста сказал через тех людей, которых он очень масштабно действовал. Итак, основной объект внимания Духа Антихриста на земле, будьте внимательны, не сам верующий человек, а то, кем он наполнен, Дух Господень. Помазание, которое пребывает на Слове Господнем, на послании мира. А теперь будьте очень внимательны. Следовательно, объектом его пристального внимания есть Слово Божье, или послание мира, или Евангелие, так как именно оно является носителем освобождающей силы или помазания. Именно посредством Слова, силы, Духа, сила Духа Господня попадает в Дух человека и начинает совершать то, для чего Бог его послал, а именно снимать бремена и уничтожать ярмо и проклятие. Сатана. Бог послал свое слово и исцелил их, и избавил их от могилы их. Все через слово начинает быть. То есть под пристальным вниманием сатаны всегда находится слово, на котором пребывает Дух Божий, освобождающий от рабства или порабощения сатаной. Евангелие – это помазанное Духом Господним слово. Еще раз давайте сделаем это ударение. Основным объектом внимания в жизни человека является не сам человек, и не церковь, которую он посещает, а Слово Божье, которое помазано Духом Божьим, на котором пребывает, или Дух Божий, который снимает бремя и уничтожает ярмо проклятий сатаны. Поэтому антихрист, анти, противостоящий Духу Господню, делает все, чтобы слово помазанного, наполненного силой, освобождающей от проклятий, от рабства проклятий, в духе человека не было. А теперь читаем снова. Видите, вы уже начинаете все больше и глубже понимать. Сеятель слова сеет. И сложно догадаться, с какой целью, чтобы вывести из рабства проклятие. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. То есть первую группу людей, которую отметил Иисус в притче, он назвал посеянное при дороге. То есть мы с вами уже знаем, в всяком случае, многим из нас известно, что по дороге идут караваны, проезжают всадники, спешат путники, ездят машины. Почва здесь становится твердой, как камень. То есть мы можем сказать, что посеянное при дороге – это сердце затоптанное, то есть ожесточенное от многих ран и греха. Это сердце похоже на проезжую дорогу. А семя, попадая на нее, даже не проникает вглубь, в почву. Оно остается на поверхности. Это значит, что гордость, которая делает человека жестким и мертвым ко всему Божьему, становится сопротивлением и препятствием. Иисус говорит, что птицы небесные поклевали эти зерна. То есть, конечно, под птицами небесными Иисус подразумевает ангелов тьмы, похищающих помазанное силой Духа Святого Слово Божье. И вот что особенно хотелось бы отметить в этой почве. Это не были отдельно стоящие люди, собранные в какую-то особенную группу, отдельную группу. Нет. Они были среди как раз слушающих Евангелие. Но эти люди отмечены тем, что сатана с легкостью похищает у них слышанное им слово Евангелие. О какой причине? Хорошо видно из того же Евангелия от апостола Матфея. Апостол Матфей разворачивает этот же стих, только немножко под другим углом. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в духе его». Вот кого означает посеянное при дороге. То есть это те, которые слышали слово о силе Духа Божьего, готовы освободить от рабства проклятий в Сыне Божьем, о Его благоволении, но содержимое их умов ставит это слово под сомнение и не понимает его значения. Они ворча говорят: «О, еще один самозванный пророк! Куда смотрит священство? Бить их надо камнями!» А другие добавляли: Подожди, а не плотник ли он сын? Сын Марии, брат Иакова, Иоси, Иуды, Симона. И не здесь ли между нами его сестры? О чем он говорит? За кого он себя считает? И, конечно, не выслушав, они ворчали, уходили по своим делам, потому что их умы заняты, но не Богом. Это посеянное при дороге. Слово Божие в их умах. Это уже известный и привычный в их умах обряд или ритуал, но не вера, принимающая от силы Духа Святого. В самый разгар проповеди Евангелия эти люди обычно уходили. То есть они не могут выслушать его до конца. И как они думали, что они уходят от самозванного проповедника. Но они уходили от посланной им Бога силой Духа Божьего. Они уходят от возможности быть свободными от рабства проклятия. Давайте еще раз проанализируем. Сеятель Бог сеет слово, наполненное силой, освобождающей от рабства проклятия. Есть, зафиксировали. Слово попадает в дух человека. То есть дух человека является местом, куда направляется слово. В Писании написано, они не разумели его. Другими словами, они не вникали в само слово. Они не размышляли над этим словом. Они не вникли в эту суть этого слова и в цель этого слова. Оно попало, а они даже не рефиксировали его в своих умах. Знаете, как в одно в ухо влетело, а в другое вылетело. Я иногда спрашиваю некоторых людей, как прошло собрание, что вы там слышали. И они иногда даже не знают, какие слова подобрать. Почему? Потому что то, что они нам там слышали, я не говорю, что они там, может, они ничего не слышали, потому что там не было слова, там был просто какой-то диалог с кафедрой. Но есть случаи, когда было хорошее слово, но люди его не слышали по одной простой причине, потому что они не внимали тому, что говорилось с кафедрой. Поэтому иногда я для взбадривания уточняю. Если вы приходите на собрание, и вы не верите, что через пастора, через служителя говорит Бог, тогда для себя определитесь. Если через него не говорит Бог, то кто через него говорит? Слышите? Для себя очень важно определиться в этом. Если через пастора не говорит Бог, то кто через него говорит? А если через него говорит Бог, то где внимание? Где почитание? А где исполнение? Мы иногда говорим: «О, Господи, скажи мне, что мне делать?» А другие говорят: «Господи, я тебя не слышу». Потому что когда он говорит, его не внимают. Если вы не верите, что через вашего пастора говорит Бог, то что вы там делаете? А если он говорит, то почему не исполняете? То есть всегда держите для себя ориентир. Очень важно, чтобы вы имели четкий ориентир. Иисус говорил им, а они не внимали. Хотя многие из них, это были те, которые молились и говорили: «О Боже, я хочу быть свободным от рабства проклятия. Я хочу освободиться от проклятия. Я прошу Тебя, освободи меня от проклятия». Он молится, вопиет ночью, наступает день. Он видит, идет проповедник, за ним идут люди. «Ну ладно, пойду я послушаю, что он мне скажет». Иисус проповедует им: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня для вас, чтобы вы больше не оставались в рабстве, чтобы отпустить измученных на свободу». И это тот, который молился, тут начинает: «Да я ж знаю тебя, подожди, стой. Ты говоришь, что Бог тебя помазал, а я знаю твою маму. И ты мне рассказываешь, что ты помазан Богом. Ты лжец. И помните, он молился. Ночью он молился. Но он не внимает. Он не позволяет Богу проговорить к нему. Он сразу анализирует этого человека. Оценивает, а не ценит проповедуемое им слово. Вы должны это зафиксировать. Как часто я слышу в своем духе, что во время проповеди Дух Божий дает мне понять, что Он отвечает на молитвы, а они не слушают, потому что они чем-то заняты. Иисус – это ответ на молитвы народа Израиля. Иисус – это ответ на просьбы, на вопияние народа Израиля. А народ Израиля не внимал. А Иисус – ответ исполнения обещанного Аврааму, клятва во плоти, Слово Божие во плоти. А они не обратили на Него внимания. Чему я как бы это все сказал? Это раскрывает притчу о сеятеле. Если вы возьмете притчу о сеятеле и совершите экскурсию в Ветхий Завет, то вы сразу увидите, по какой причине очень часто пророки, которых посылал Бог, не могли донести слово до Божьего народа. Через притчу о сеятеле видно? Видно, что происходило со словом. Я могу смело взять эту первую почву и применить ее к книге Чисел, 13 глава, где пришли 12 соглядатаев, и они принесли слово. Слышите? 2 соглядатая принесли слово Божье, остальные принесли слово не Божье. И Иисус Навин и Халев сказали, мы можем войти в эту землю. Но они не внимали этому слову. Они внимали противоположному слову. Слову, которое исходило от Антихриста. Они внимали тому слову. Поэтому это слово, которое они говорили, мы можем войти, оно попадало на твердую почву, и бесы тут же налетали и похищали слышимое слово. То есть сразу становится понятно, что происходит в духовном мире, хотя этого не видно. В период Ветхого Завета все считали, что все от Бога. Зло от Бога, добро от Бога, смерть от Бога, страх от Бога, насилие от Бога, проклятие от Бога. Все считали от Бога. И тут Иисус говорит, стоп. А сатана? Чем занимается сатана, если все от Бога? И притча о сеятеле, она как раз раскрывает, что в духовном мире есть тот, кто делает все необходимое, чтобы Божий народ не имел Духа Божьего в своем духе, чтобы Божий народ не был свободным от рабства проклятий сатаны, чтобы Божий народ был в рабстве, порабощен, чтобы Слово Божие ни на минуту не задерживалось в духе верующего. Антихрист. Противостоящий не самому человеку, а Духу Божьему, ставящий сопротивление, ставящий препятствия. Это если еще как-то, чтобы вы могли иметь более четкое представление, представьте себе провод, на который вешается сопротивление. На входе в этот провод 220, а на выходе по причине множества сопротивлений 2 вольта. Будет ли с этого польза? Никакой. Антихрист. Антипомазанный. Противостоящий помазанию. Что мы еще можем сказать, допустим, об этой почве? Посеянное при дороге. То слово, которое попало в них. Или каким, давайте так, давайте немножко с другой стороны. Каким словом мы можем дать определение этим людям? Мне нравится одно из определений, какие можно подобрать в отношении этих людей. это слово выгода. То есть для них Бог это чрево. И Евангелие, Слово Божие, встречает в них глухую стену, тупого безразличия. То есть Евангелие отскакивает от них, как горох от стены, не пробивая даже внешней коры эгоизма и не проникая в их дух. Если у них иногда даже останется что-то на поверхности их памяти, то когда первые пары похоти или сластолюбие, или любостяжание налетит на них как птица, оно тут же поглощает все без остатка. И они по-прежнему остаются твердыми и бесплодными. То есть это грубые, твердые, не принимающие и не реагирующие на Слово Божье духи. Опять-таки, заметьте, мы не виним никого. Мы не виним сейчас этих людей в том, что у них такие сердца. Поймите, и притча самого сеятеля, она никого не винит. Через притчу о сеятеле Иисус раскрывает духовный мир, чтобы каждый участник Евангелия мог сам себя анализировать и мог выяснить, по какой причине он, верующий, состоящий в завете с Богом, не приносит урожая или не имеет урожая. Я буквально недавно общался с одним человеком, который жаловался мне на то, что в его жизни сеяние не приносит должного результата. Знаете, когда он со мной общался, он не применял ни притчу о сеятеле, ни закон сеяния и жатвы. То есть он не держал их как стандарты перед собой, общаясь со мной и в свете их ведя разговор. Он приводил разные другие доводы. Вот я молился, ко мне пришло такое понимание. Вот я думаю, что это вот так. А мне кажется, что это вот так. А мне кажется, что это зависит от этого. А я думаю, что это зависит от этого. Вы понимаете, что это говорит? У него нету того, в свете чего он бы мог видеть это истинно. А ты Писание говоришь, что слово твое светильник. Притча о сеятеле – это духовные очки, в свете которых мы видим истину. Истину. То есть, если слово, освобождающее силы Божьей, не приносит в жизни человека урожай, значит, сердце этого человека огрубело. Ясно и понятно. Вам не стоит обижаться на этого человека. Он может ходить год в церковь, два в церковь, три. Описание говорит ему, вспашите нивы. Брат Олег, подожди, а как вспахать нивы сердце этого человека? Пусть начинает делать добрые дела. Он эгоист. Он надменный, гордый человек. А Господь гордым противится. Ему нужно начинать и идти служить больным, служить нуждающимся. Ему начинать нужно делать добрые дела, чтобы его сердце размягчилось. И, естественно, молитва, чтобы Дух Божий размягчил сердце этого человека. Брат Олег, а разве такие церкви могут быть? Но Иисус не приводил пример про неверующих. В основном это верующие. Хотя и неверующие тоже могут быть в этом списке. Но в основном он эту притчу рассказывал участникам завета, которые состояли в завете Авраама и имели участие в этом завете. Им принадлежали обетования завета. А Иисус был как раз осуществитель обещанного Аврааму. Поэтому как им принадлежали эти обетования, и принадлежало все то, о чем проповедовал и что доносил Иисус. Поэтому Иисус как раз раскрывает участникам завета. Брат Олег, разве к участнику завета может так легко подойти сатана? Может так легко похитить? Конечно. Опять-таки легко, послушайте, легко, потому что нет сопротивления, потому что нет препятствия, потому что нет активной защиты, постоянно действующей. Поэтому легко. Не легко, потому что он сильный, а легко, потому что нет противостояния. Я знаю, что многие не верят в то, что сатана вот, может быть проявлять такую активность. В одной из тем я говорил, что самое сильное достижение сатаны в жизни, опять-таки, в большей степени, конечно, неверующих, это то, что ему удалось убедить определенную группу людей, что его нету. Но печально, что верующие оставляют влияние или действие сатаны так, знаете, что как будто нас спит. Он не спит и не дремлет. Он постоянно старается вас достать то с одной стороны, то с другой стороны. Пытается достать, похитить слышимое вами слово, чтобы слово, которое вы слышали, не принесло урожая. А ваша часть – держать. Будем еще дальше об этом говорить. Но давайте еще раз вернемся к этой почве. Еще раз прочитаю. Сеятель, Бог, сеет слово. Слово, наполненное его силой, отпустить измученных на свободу. И это слово, посеянное при дороге, означает, в которых сеется слово. Они присутствовали на собрании, они услышали слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана. Эти люди не оказывают сопротивления. Просто не оказывают. У них всегда открыты двери. Я в большей степени отношу этих людей к младенцам, которые еще не тверды в слове истины, которые еще не оказывают сопротивления. И даже если этот младенец 10 лет ходит в церковь, он младенец, потому что младенчество не определяется зрелостью тела, а зрелостью ума или способностью человека брать на себя ответственность за других людей и быть активным участником в их жизни. Зрелость определяется в первую очередь действием любви, которая не ищет своего, а всегда старается помочь другим. Мы видим, что в жизни человека, которая является почвой при дороге, сатана пришел и без трудностей похитил помазанное слово. А теперь ответьте мне, когда слово было похищено, будет ли этот человек иметь результат? Конечно, нет. Теперь вам понятно, почему в родном городе Назарете Иисус не мог никого исцелить. Теперь вам понятно, в духовном мире понятно, кто похитил слово, которое сеял Иисус по всей Иудее, начиная от Галилеи. А то создается такое впечатление, что воли Божией на них исцеления не было. Нет. Посеянное в них. Слышите? В них попало слово, но их не сердца, их не дух был грубым, и сатане очень легко было похитить посеянное в их сердцах. Я ни в коем случае сейчас не пытаюсь кого-то отметить, что это кто-то конкретный человек. Притча в сети дает ясное и четкое понимание, что наши сердца, они должны быть всегда открыты. Вот почему Писание говорит, солнце да не зайдет во гневе вашем. Вот почему Писание говорит, оставьте худые сообщества разрушают добрые нравы. Вот почему Писание написано, больше всего хранимого хранит дух, из него источники жизни. Много есть стихов, которые говорят, что состояние вашего сердца, вашего духа определяет то, насколько вы будете плодовитыми. Состояние. Если вы, ваше состояние вашего духа, вы чувствуете определенные, утратили мир, или огорченность, или еще какой-то, не ложитесь спать, пока мы себе не приведете его в соответствие. Пока мы с ним вернется покой. С грубым состоянием не ложитесь. С непрощением не ложитесь. С обидой не ложитесь спать. Со страхом не ложитесь спать. Это то, от чего вы искуплены, и вы должны активно этому противостоять. Иначе будет похищено и то, что малое. Слышите? И то, что малое. Иногда меня спрашивают, брат Олег, а почему вот я свидетельствовал этому человеку, а он не захотел принимать слышимое слово? Возможно, кто-то рассматривает конкретно причину в этом человеке. То есть вот он сам виноват. А я рассматриваю притчу о сеятеле. Я рассматриваю, что есть тот, который пока еще контролирует все процессы его как в духе, так и в уме. Поэтому вы рассказали ему слово, но прежде не связали того, кто расхищает это слово.
Подожди, брат Олег.
Так, а что, Иисус не связывал? Иисус связывал, но они сами давали место.
Потому вы со своей стороны действуйте. Если те будут все-таки правильно поступать, то у них принесет результат.
Нет? Нет. Но если это касается ваших родных и близких, то я рекомендую вам, прежде чем вы хотите расхитить дом его, свяжите сильного. Практикуйте эти вещи. Власть в имени Иисуса. Тем более в отношении родных и близких. Потому что вы имеете к ним прямой доступ. Ходатайство в молитве по завету, это вам доступно. Вам это доступно. Хорошо, давайте я еще раз прочитаю этот стих. Я хочу, чтобы это настолько закрепилось в ваших умах, чтобы всякий раз, когда вы видите отсутствие результата, у вас тут же поднимался этот стих. И четко приходило понимание, что если Слово Божие не приносит результат в жизни человека, то причина не Бог, не семя, а владелец почвы, который отвечает за то, будет урожай или не будет. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Вы усвоили то, что только что сказал? На основании этого стиха очевидно, что причина не в сеятеле, не в семени, а причина того, что нет урожая, во владельце почвы. А на кого в основном списывают? На Бога. На Бога. Владелец почвы. Именно Ему нужно быть готовым принимать. А Он ничего не ожидает. Его вера не работает. Она выключена. Вера же, если осуществление ожидает, эта вера не работает. Она выключена. Я не хочу сказать, что он дружит с сатаной. Но в какой-то степени он ему и не препятствует. Эта почва, конечно, относится и к неверующим. То есть там разницы сильно нету. Но всякий раз, когда вы совершаете изучение ветхозаветных историй или слушаете чей-то рассказ, человек пришел с вами посоветоваться или проконсультироваться, у вас в голове должны быть стандарты. Иисус – это первый стандарт. Притча о сеятеле – это второй стандарт. И закон сеяния жатвы – это третий стандарт. Где три стандарта должны быть в вашей голове. И в свете этих стандартов вы должны слушать человека. Если вы будете слушать человека и говорить: «Вы знаете, а я вот подумал, и мне кажется, я вообще так предполагаю», то я вам лучше рекомендую купить скотч пошире и забыть это делать. Никогда не давайте совета с позиции «мне кажется». Я так думаю, потому что придет проклятие. Если вы будете говорить в жизнь человека, а он пойдет и потом сделает то, что вы ему посоветуете, и у него будут проблемы, то это на вас вина. Поэтому, чтобы не взять на себя такую вину, когда вам говорит человек, три стандарта. Иисус, притча о сеятеле и духовный закон сеяния и жатвы. Я сейчас завет не трогаю, не надо пока завет. Вот посты такие, вот три ориентира. И в свете их рассматривайте то, что говорит человек. В свете их. У вас придет картина, полнота. И, возможно, Дух Божий вам скажет: «Ты знаешь, подожди, этому человеку пока ничего не говори. Дай ему, пожалуйста, прослушать вот этот материал и вот этот материал. Пусть вначале он приготовит почву. Пусть он покается во всем, что он делает. Пусть приготовит достойный плод покаяния. А потом ты будешь с ним разговаривать. И тот человек, ему надо приготовить». У меня были такие ситуации, когда ко мне человек приходит на консультацию, а Дух Божий мне говорит: пусть он возьмет тот послушает, то послушает, то послушает и то послушает. А потом придет. Кто-то приходил, а кто-то не приходил. Но вы же прежде, чем что-то посадить в почву, вы же на ее готовите. Так же самое здесь, то же самое. Но эта почва, она не приготовлена. Этот человек пришел на собрание, он в обиде, непрощение, гордость. И он пришел на собрание. А ну давай, что он мне там сообщит? Что мне там сообщит? Я таких камнями валил. Он мне еще будет что-то рассказывать. О, я пойду расскажу. Я пойду в Синедрион, и я расскажу, что он здесь говорит. Будет он мне рассказывать. Я не согласен ни с чем. Я вообще не согласен ни с чем. Я вот считаю, я так считаю, вот я так считаю, я не согласен ни с чем. Я сейчас никого не обвиняю, я просто говорю, что если вы столкнетесь с такой ситуацией, не обижайтесь на людей. Они не виноваты в этом. Не вините их и не трогайте лица. Это духовный вопрос. Если вы видите, что есть проявление такой почвы, то все, что вы можете, это предлагать. Дайте им что-то послушать. Пусть в их жизни что-то будет. Но не заставляйте, не наезжайте. Дайте возможность им сделать свой выбор. Свой выбор. Они ранены. Они затоптаны. По им просто походил этот мир. Бесовский мир. И растоптал. Они ранены. И когда дадите возможность все-таки исцелиться этим сердцам, я верю, что Дух Божий им поможет. Поэтому первая почва, которую мы сегодня рассмотрели, это почва, посеянная при дороге. Таких людей много. И в церкви в том числе. Поэтому в процентном отношении на сегодняшний день мы еще пока видим такой результат, который мы видим. Конечно, хотелось бы его менять. Но он есть. Даже когда проповедуешь или служишь на ячейке, даже на ячейке есть свое процентное соотношение. Не всегда есть стопроцентный результат. Но во всяком случае, у меня не всегда. У Иисуса тоже не всегда стопроцентный результат, чтобы все 100% все буквально схватывают. Но мы не ищем вину. Мы работаем над тем, чтобы помочь, слышите, помочь. Наша задача помочь. Поэтому служите на ячейке, смотрите сразу, кто какая почва. Ага, вот это почва при дороге. Да, здесь еще надо печенье дарить килограммами, чупа-чупсы. Поэтому не требуйте с этого человека. Вот он сидит на ячейке, слава Богу. Дайте ему самую большую кружку чая и самую большую миску печенья. Пусть жует, да слушает. Обнимите его. Скажи, ты такой ревностный брат, Господи. Ты явно будешь удивительных дел Божьих служитель. Скажите ему разное, там похвалите, подружитесь с ним, пусть он станет ваш друзьяком. И так, шаг за шагом, достигайте его. Увидьте почвы, увидьте почвы. Естественно, что если вы всех разрушите по почве, то вы будете знать, как с каждым работать. И вы не будете всех уравниловкой, всех под одну гребенку. Вы будете видеть, как, с кем работать. Иисус дал нам эту притчу, чтобы мы имели четкое и ясное понимание процессов в мире. Потому что эта притча является духовными очками правильного понимания в духовном мире. Вы его не видите, духовный мир. Но знания, которые мы вкладываем в свой ум, делают нас способными видеть то, что невидимо. И слышать то, что не слышимо. Так что слава Богу за эту притчу. Она не раз, и не два, и не три, она сотни раз помогает мне. Я иногда анализирую или тестирую людей некоторых. Я просто спрашиваю, если они приходят ко мне, и я вижу, что они конфликтные, эти люди. Я просто спрашиваю, как вы относитесь к притче о сеятеле? Если они говорят, да, ну притча как притча, хорошая притча, просто притча, хорошая притча, все понятно. Я сразу ищу, как выйти из разговора, закончить разговор и перейти на любую другую тему, только не поднимать ничего, что без стандартов рассматривать нельзя. Если вы не понимаете этой притчи, то как вы можете вообще понять Царство Божие? Потому что Царство Божие подобно зерну, семени. Я верю, что вы начинаете это все понимать. Потому что все вокруг нас в этой, через эту притчу становится очевидно. Очевидно. Особенно церковь, особенно собрание. Потому что каждое собрание – это нива, на которую вы сеете. И вот почему по-разному приходит урожай. И, возможно, к вам приходят и говорят: ну, пастор, я вообще не могу понять. Я тоже сижу на собрании. Но почему вот у сестры рядышком? Вот у нее все получается, а у меня ничего не получается. Наверное, Бог не хочет, чтобы у меня получалось. И пошел своим языком ляпать. Все эти притчи о сеятеле, вы сразу знаете, какая она почва. И понимаете, что ее надо обрабатывать. Поэтому вы начинаете со своей стороны аккуратненько, не торопясь ни себя, ни его. Потому что если он затоптанная почва, там, чтобы взрыхнуть, там нужно время. Время. Как недавно брат мне один рассказывал, мы к нему часто в гости приезжаем, и пятачок такой перед домом у него, землеучасточек. И мы там готовим шашлыки, ходим, играем с детьми, а вот. И мы просто эту землю очень утрамбовали. И вот он решил ее перерыхлить и засеять там травку. И он взял такую машину, называется кротель, взрыхливатель. И пытался, ничего не получилось. Он не смог пробить машиной взрыхливателем, не смог пробить эту почву. Что он делает? Он начинает ее поливать водой, обычной водой, чтобы земля напиталась влагой. И он говорит, только после того, как она напиталась, я начал ее взрыхлить, и оказывается, сантиметров 20 это был просто камень. Так утрамбована была земля. Пока она не пропиталась водой. То есть нужно было какое-то время. Он полил, подождал. Полил, подождал. Полил, подождал. Брат Олег, кто-то спросит: доколе? Доколе ждать? Господи! А может, его качалки по голове? Да к покаянию. Я буду оставлять это без комментариев, потому что вы знаете, о каких ситуациях я говорю. Вот так качалка по голове, да, к покаянию, и приводит потом к такому покаянию. Меня тоже к такому покаянию не качалкой привели, но примерно где-то так близко. Это было не покаяние, это скорее было насилие. Вот. Потому покаялся через, где-то через полгода после того, как покаялся. Лучше человека привести к покаянию через любовь. Это процесс, это труд. Но в этой почве семя принесет свой урожай. Поливать словами любви, словами внимания, словами заботы. Вы же знаете, что любовь растет в плохой почве. Какая вам польза, что вы любите любящих вас? Не то ли делают язычники? Поэтому полив – это слово любви, это слово веры, это слово подкрепления, назидания. Брат Олег, вы знаете, если я ему скажу слово о любви, мне на голову залезет. Кто он? Пока у тебя нет прощения, с твоей головы кто-то не слазит, они не залазят. Относись к нему как к спасенному, если ты хочешь, чтобы он был спасен. А если ты не хочешь, чтобы он был спасен, то его кровь на тебе. Противостань этой обиде. И молитесь за обижающих вас и загоняющих вас. Молитесь за них. Молись за него. Хорошо. Мы остановимся на этой почве. Я хотел, чтобы мы каждую почву рассмотрели подробно, вот так, как мы сейчас это рассмотрели. И у нас формировалось четкое и ясное понимание, что это за почва, по какой причине то происходит, то, что происходит, по какой причине Слово Божие не принесло урожай. Эта почва самая первая, она самая простая, потому что это может быть человек либо неверующий, либо человек, который просто гордый, по разным причинам, измученный этой жизнью, этот мир его просто растоптал. Он раненый, он сомневается, он не верит ни во что, разочарованный. Вот он пришел в церковь, и что они мне расскажут? Покаяться? Ну, давайте покаюсь, ладно. Давайте, что там каяться? Что там повторять? Повторю. Все, и ничего. Я верю, что вы все правильно поняли. Давайте мы поблагодарим Иисуса за то, что Он открывает нам духовный мир, ничего от нас не скрывает. А вы еще раз и еще раз сядьте, внимательно просмотрите притчу о сеятеле. Марка 4 глава. Посмотрите на почвы, посмотрите параллельные места. Ну, изучите немножко этот вопрос, вам это будет на пользу. Иисус, мы благодарны Тебе за Твое учение. Благодарны Тебе за то, что Ты учил нас, как Отец учит детей своих, и мы верим, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус. Мы так благословлены тем, что Ты учишь нас, и мы не останемся прежними. Ты наш Господь, мы Твои подданные, и мы верим, что мы будем эффективными в Твоем Царстве и результативными в Твоем Царстве. Мы верим, что мы будем научены Господом во имя Иисуса и да исполним свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Аминь.